91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. В начале программы расскажем, как мы проведем ближайший час. В следующей части программы будем говорить о том, что благотворительный фонд «Дети Байкала» при поддержке Губернского собрания общественности Иркутской области запускает новый проект «Школа ответственного приемного родительства». У нас в гостях появится директор фонда Гульнара Гарифуллина и куратор проекта Елена Соловьева. И расскажут, как можно записаться в школу, как будет проходить обучение и о том, чем уникален этот проект. Ну а в первой части программы по традиции самых важных новостях начнем вот с какой информации. Иркутские школы с 1 февраля будут закрыты на карантин. А такие меры решено принять для того, чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ. А согласно приказу начальника департамента образования администрации Иркутска, учебный процесс в школах, проведение культурно-массовых мероприятий приостановлено с 1 по 7 февраля. Как пояснил начальник департамента образования администрации города Александр Костин, в среду по причине болезни в школу не пришли 10 605 учеников, это почти 13,5% от общего числа. На период закрытия школ преподаватели выдадут учащимся задания для дистанционного обучения, так что валять дурака не придется.
Да.
Карантин не повлияет на проведение записи в первый класс, это тоже важно, она начнется также завтра, с 1 февраля. А в департаменте образования подчеркнули, что детские сады Иркутска продолжают работать в штатном режиме, воспитатели и медицинские работники дошкольных учреждений уделяют особое внимание состоянию детей, но в период повышенного уровня заболеваемости родителей с малышами также просят воздержаться от посещения общественных мест и массовых мероприятий.
Ну а тем временем из-за роста заболеваемости в Иркутске усилена работа кабинетов неотложной помощи. Теперь они работают ежедневно. С 8 до 8 врачи рекомендуют при первых же симптомах обращаться за медицинской помощью. Принимают и в кабинете врачи, и выезжают на дом. Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Галинецкая рекомендовала иркутянам сразу обращаться к докторам, да, не ходить на работу, детей в школу не водить, ну, в сады теперь уже. И в период роста заболеваемости важно соблюдать элементарные санитарные правила и обязательно часто мыть руки и лицо. Также замминистра отметила, что в регионе регистрируются случаи гриппа. Среди заболевших оказались в основном те, кто отказался от вакцинации, продолжит Елена Галинецкая.
Все практически случаи – это грипп у непривитых. Это люди, которые отказались от прививок, или это дети, у которых мамы, дети раннего возраста, тоже написали отказ от проведения вакцинации.
Ну а далее о происшествиях. Пострадавшим в ДТП в Боханском районе оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Я напомню сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Боханском районе с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля поступило сегодня рано утром в 7.40. В 7.45 уже через 5 минут на место выехали две фельдшерские бригады из Александровской и Олонской участковых больниц. Они прибыли на место столкновения. Ну и в ДТП пострадали 9 человек, четверо погибли на месте еще до приезда скорой медицинской помощи, 5 человек, в том числе один ребенок. Получили травмы различной степени тяжести. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, у остальных средней степени тяжести. А пострадавшие были госпитализированы в Боханскую районную больницу. Там им оказана вся необходимая помощь. И для оказания специализированной помощи из областного центра в Боханскую больницу прибыли две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. А в ее составе врач-анестезиолог, нейрохирург, травматолог и акушер-гинеколог. А планируется, что двое из пострадавших эвакуируют в Иркутск вертолетом санавиации. Ситуация находится на контроле Минздрава региона. И, как сообщила заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Ольга Золотарева, по поручению первого заместителя губернатора Руслана Болотова, специалисты министерства вместе с представителями ГИБДД Байкальского межрегиональное управление государственного автодорожного надзора увеличит количество рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах. Ну а все потому, что водитель, который допустил ДТП, официально не был нигде зарегистрирован, он был нелегалом.
Теперь в соседний регион учитель УБЖ уволился после скандала с противогазами. Об этом рассказала уполномоченный по правам детей в Бурятии Татьяна Вижевич. По словам детского омбудсмена, подростки провели в противогазах полчаса. После всех разбирательств педагог написал заявление по собственному желанию. Напомним предысторию. Опоздавшие ученики пожаловались родителям на наказание. В противогазах они сидели на уроке. Те, в свою очередь, отправились к директору школы, однако извинения учителя их не удовлетворили. Они написали жалобу в Минобразование республики, и в итоге делом занялся мировой судья, который вынес 2 постановления. Директору школы назначили штраф. Также отметим, что свою проверку проводит Следственный комитет Бурятии, и свою оценку действиям учителя дала психолог Оксана Савчук.
Учитель конкретно этот в качестве меры воспитания, поскольку у него урок ОБЖ, выбрал противогазы как ресурс воспитания, да, или ресурс, ну, это же был воспитательный, а не учебный формат.
Да.
Вот, и, наверное, он, понимая, ну, и будучи военным, и понимая, ну, с его позиции всю безопасность происходящего, решил, что это для молодых людей реальный способ наказания, то есть что это возможно. Но родители считают сей факт невозможным, потому что ну, ребенок бесправен в школе на самом деле. И в данный момент мы говорим о том, что если бы случилось что-то непоправимое, например, у кого-то аллергическая реакция, да, например, на противогаз, на отсутствие, там, скажем, кислорода, на отсутствие, ну, там, на изменение гомеостаза, связанного, да, вот с таким, ну, с таким форматом наказания. Ребенок мог потерять сознание, ребенок мог, например, там, дать какую-то, еще раз повторю, необратимую аллергическую реакцию. Следовательно, без информации о состоянии здоровья у ребенка педагог не имел права данное наказание применять.
Это была психолог Оксана Савчук. Ну а пока к другим событиям. На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский начала работать автоматизированная система управления очередью в билетные кассы дальнего следования. Это позволит равномерно распределять поток пассажиров по работающим кассам и экономить время ожидания очереди. А пассажиры могут выбрать в терминале нужную опцию, и система автоматически определит ближайшее свободное окно. Ну и в среднем 1500 человек каждый день покупают в кассах билеты на поезда дальнего следования.
И продолжим. Скандал в Третьяковской галерее, связанный с кражей картины Архипа Куинджи, вызвал небывалый интерес к творчеству этого художника в Иркутске. В СМИ появилась информация о том, что хранящаяся в фондах Иркутского художественного музея картина Куинджи «Ночной пейзаж», возможно, не принадлежит кисти живописца в самом музее. Нет никаких сомнений в авторстве.
Вот что рассказали представители пресс-службы.
Касательно слухов, которые возникли об авторстве картины Куинджи в Иркутском художественном музее, у руководства музея однозначная совершенно позиция. У нас нет никаких сомнений в авторстве этой работы. Эта работа поступила в музей в 28-м году под авторством Куинджи. Таковой она и остается.
Ну и директор Иркутского художественного музея имени Сукачева Наталья Сысоева говорит, в связи с обращением журналистов, художники-реставраторы в присутствии СМИ провели исследование полотна в ультрафиолетовых лучах, обратив внимание на подпись автора, которая нанесена на красочный слой картины в правом нижнем углу произведения. И исследование показало, что авторская подпись находится под авторским слоем лака. И для нас, говорит Сысоева, это существенное доказательство ее подлинности.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в студию. Тема программы «Школа ответственного приемного родительства». У нас в гостях появится директор фонда Гульнара Гарифуллина и куратор проекта Елена Соловьева. Поговорим о том, как можно записаться в эту школу, как будет проходить обучение и о том, чем интересен этот проект.
Тема дня. Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели. Благотворительный фонд «Дети Байкала» при поддержке Губернского собрания общественности Иркутской области запускает новый проект. Называется он «Школа ответственного родительства», и об этом проекте в ближайшее время и будем говорить. Мои соведущие – психологи Гульнара Гарифуллина, а по совместительству еще и директор фонда «Дети Байкала». Здравствуйте, Гульнара.
Здравствуйте, Наталья.
И Елена Соловьева, тоже психолог, куратор проекта. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я первым делом хочу вас поздравить с тем, что стартует у вас новый проект. И, ну, как-то всякий раз радуюсь, когда запускаются новые у вас проекты, и радуюсь тому, как живут существующие, давно существующие проекты. Ну вот школа ответственного родительства, приемного родительства. В чем суть этого проекта? Он во временном горизонте, он конечен, или это будет тоже какой-то долгоиграющий проект? Вот суть в чем?
Каждый наш проект, он не рождается просто так. И часто один проект вытекает из другого. То есть проект «Подари ребенку семью» – это у нас появился проект «Наставник». И благодаря также проекту «Подари ребенку семью» появился проект «Школа ответственного приемного родительства». Дело в том, что задача и нас, и органов опеки – это не только помочь ребенку найти семью, а сделать так, чтобы эта семья навсегда стала его родной семьей, и он не вернулся обратно в учреждение. К сожалению, есть статистика вторичных отказов,
вот вторичное сиротство. Вот хочу вас сразу об этом спросить. А какова она?
По результатам 2018 года, то есть в Иркутской области было возвращено 130 детей. Ну, то есть это 130, это трагедия. Это трагедия и для ребенка, и для семьи. Поэтому мы, зная об этой статистике, давно уже запустили проект, он называется у нас «Родители 38», где часть, это как раз одна из частей этого проекта, это обучение приемных родителей, обучение и консультации психологов.
А можно здесь вот какой-то, ну, очень плоский, но извечный вопрос задать? Кто виноват? Кто виноват в такой ситуации? Это как раз родители, которые переоценили свои силы? Или так нельзя ставить вопрос?
Вы знаете, здесь нельзя искать виноватых, потому что ситуации очень все разные. Бывает ситуация, это когда ребенок вырастает, он, у него начинается подростковый возраст, и действительно родители не справляются. Бывают ситуации, когда у ребенка в анамнезе есть диагноз, о котором родители не знали, и он начинает проявляться, и родители действительно сами не могут справиться с этой ситуацией, и помещается ребенок в специальное учреждение. Бывает, это действительно переоценили свои возможности, был эмоциональный порыв. Но с этим мы работаем, с этим проще всего как раз работать. Поэтому здесь нет виноватых, есть цифры, есть статистика. Она такова, то есть она действительно большая, но это связано с тем, что много детей уходит из учреждений сиротских. То есть, понимаете, это как по теории вероятности. То есть чем больше детей уходит, тем больше это будет цифра. То есть это просто... Не то, что неизбежно, возврат они, скорее всего, будут, но наша задача максимально их снизить, так же, как это задача этих органов, которые работают в этом направлении.
Вот называется проект «Школа ответственного приемного родительства». Этому действительно можно научить, то есть дать какое-то прикладное знание, которое человек будет использовать? Или это больше направлено на то, чтобы как-то вот, ну, поддерживать этих людей?
Здесь вопрос в том, чтобы люди, которые решились на этот шаг, приняли решение стать приемными родителями, смогли примерить на себя вот эту ситуацию, ситуацию жизни с приемным ребенком. Потому что, беря ребенка, они берут в том числе его прошлое. И с этим тоже нужно считаться. И мы никогда не знаем, ну, вообще, как, есть как описание того, что у ребенка происходило. Вот, как это происходило, как это проживал ребенок, какие травмы он получил, именно психологические травмы, это очень тяжело. И тут родители, и очень важно, что их окружение, близкие люди, потому что сами приемные родители, они проходят школу приемных родителей.
Да.
И их там действительно учат, они готовы, берут на себя ответственность. Но окружение, вот близкие родственники, которые с ними взаимодействуют, даже другие близкие люди – они этого не знают. Поэтому вот наш проект, он такой расширенный для всех, чтобы понять этих родителей, понять этих детей и как можно вот взаимодействовать с этими детьми в случае разных каких-то критических ситуаций.
Например. А как это будет происходить? Вот каков алгоритм? Как будут выбираться и отбираться эти люди? Ограничен ли набор? Как это будет происходить? Как, ну, периодичность встреч? Как будут выстраиваться занятия?
Пока мы только стартуем, Поэтому мы прислушались к нашим участникам, которые уже записались, группа уже набрана. Мы буквально за один день, как только дали объявление, набрали группу, прислушались и сделали так, что встречи будут проходить раз в две недели. Потому что это целый день, и людям очень тяжело от семьи вырвать, вот, например, субботу каждый раз. Это будет 8 встреч. И
прям это, целый день?
Да, 6 часов, 6-часовой угу. тренинг. Люди будут приходить, и мы будем рассматривать не только, вот, то есть теории будет очень мало. Мы будем рассматривать, делать упражнения и проживать, переживать вот различные состояния, которые могут пережить дети, пережить приемные родители, и в том числе и кровные родители, которые потеряли этих детей по каким-то причинам.
Вот вы формулируете, да, на семинарах вас ждут не только темы по психологии сиротства, но и глубокое погружение в различные ситуации, угу. проживание ситуаций, с которыми сталкиваются ребенок, его будущие приемные родители и их близкие люди, воспитатели, учителя. А вот наиболее частые какие-то ситуации можно отметить? Обо что вот ударяются приемные родители, с чем чаще всего не могут справиться? Ну вот, Гульнара, отчасти вы уже об этом говорили, но можем ли мы как-то подробнее
рассказать? Конечно, конечно. Уникальность этой программы будет в том, что группа не только потенциальные приемные родители, мы в группу включили реальных приемных родителей, которые уже имеют определенный опыт и прожили ситуации и оказались во многих тех ситуациях, а также будут сотрудники учреждений в этой группе, которые занимаются воспитанием детей в сиротских учреждениях. Чаще всего это есть такое понятие, как возрастные кризисы. То есть один из первых кризисов, который проживает ребенок в приемной семье, это как раз возраст 7 лет, когда ребенок идет в первый класс. И часто в этот период возникают сложности, и иногда, я считаю, что это некомпетентные учителя, которые знают о том, что ребенок не родной, а приемный, mm-hmm. они прямо делают акцент, что вы хотите, у него такая наследственность. И родителям с этим тоже нужно как-то вот жить и выстраивать отношения. И второй возрастной кризис – это, конечно, подростковый возраст. То есть основные проблемы начинаются именно в подростковом возрасте. То есть мы смотрим статистику, да, вот тех же самых вторичных отказов. То есть это, как правило, взяли маленьким, да, и мы смотрим, вернули там в возрасте там, 8-9 лет. Ну, то есть мы понимаем, что это как раз школьный период. У ребенка что-то начало западать. И, конечно, подростковый возраст.
Ну, могу себе это представить. Моя племянница сейчас переживает, ей 12 лет, и мы видим, что с ней происходит. Но это же бесконтрольные вещи, это гормоны, и она даже сама это осознает. И, ну, наверное, не всегда все со всеми могут вот и с психологами поговорить о том, что со мной происходит. Поэтому этот кризис тоже понятен. И вот вы с помощью как раз психологов, ну, собственно, и вы сами, вы будете учить, как эти ситуации пройти, как беседовать об этом с ребенком. Вот как, какое знание дается?
Ну, в том числе, да, и беседовать об этом.
Извините, формулирую неправильно. Да. Вот этому можно научить? То есть можно человеку сказать, ты должен сесть и с своим ребенком поговорить о том, о том, о том, о том, и вот ситуация будет исчерпана. Или нет, или скорее вы какое-то направление задаете?
Наверное, главное, как реагировать на эту ситуацию. Вот не то, что как мы будем действовать, да, угу. главное вот родителю, как на нее отреагировать. Что движет за этим ребенком, чтобы понять его, вот почему он себя так ведет в этот момент.
Что сколько человек набирается на курс?
Мы планировали набрать первую группу 16 человек, но уже записали 21, мы решили сделать ее больше. И есть участники, которые не попали в первую группу, поэтому мы поняли, что из пилотного проекта этот проект... мы его сделаем системным.
Ну, то есть вот вы ответили на мой вопрос, да, что будет ли он конечным, либо это
нет,
обучение
это будет однозначно, и это именно мы его рассматриваем как пилотный, потому что мы сейчас, конечно, написали программу и составили, но в процессе семинаров и тренингов она будет дорабатываться, потому что будет настоящая живая ситуация и общение с теми, кто есть, и, возможно, включены какие-то новые модули.
А еще на этих занятиях я прочла о том, что будут рисовать. Рисовать-то зачем?
Это такой вид психологической разгрузки, потому что темы тяжелые, и сами люди тоже приходят неспроста в эту тему, поэтому мы решили вот в конце каждого занятия людей разгружать с помощью рисования.
Могли бы песни хором петь?
могли бы и песни петь. Но
песни петь тоже хорошо, да?
Возможно, в следующем блоке к песням перейдем.
А мы в следующем блоке обязательно поговорим еще вот об этой теме. Я напоминаю, что обсуждаем мы сегодня то, что в регионе у нас, в нашем городе, запускается школа ответственного приемного родительства. Через пару минут продолжим.
Тема дня. Тема дня.
Это радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко, и мы продолжаем. Говорим мы сегодня о том, что благотворительный фонд «Дети Байкала» при поддержке губернского собрания общественности Иркутской области запускает новый проект, он называется «Школа ответственного приемного родительства». И мои собеседники сегодня Гульнар Карифуллина, директор фонда «Дети Байкала». Гульнар, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Елена Соловьева, психолог, куратор проекта «Школа ответственного приемного родительства». Предыдущая часть... Здравствуйте, Елена. Да, мы в предыдущей части программы с вами рассказали о том, как это будет работать, как будут происходить занятия. И я... Проговорили вы уже о том, что первый курс набран, что больше, чем планировалось у вас будет обучающихся, или как это назвать, участников проекта. Но сказал нам Гульнара о том, что пилотный проект вот с его окончанием не закончится вся эта история, и, скорее всего, последует следующий. Вот людям, которые сейчас этот шаг обдумывают и которые задумываются, как им держать руку на пульсе, чтобы не пропустить запись в следующий проект, например? Или пока еще очень рано об этом говорить? А потом скажете, опять все набрано.
Да-да-да, поэтому запись на следующую группу мы уже открыли, и у наших радиослушателей есть возможность записаться уже сейчас. Скорее всего, стартует она в сентябре-осенью этого года.
То есть это нужно обратиться в фонд?
Да, конечно, да.
Все на вашем сайте есть?
Есть на сайте информация, на сайте есть телефоны, по которым обратиться. Информация более подробная есть в новостях фонда.
А что называется, вот школа приемного родительства, сейчас об этом поговорили, и чуть в сторону. Я бы вообще хотела взять тему и попросила вас рассказать, какие вообще тенденции. Поскольку я наблюдаю за деятельностью фонда «Дети Байкала», за вашими проектами, и как-то, стараюсь следить за тем, что происходит. Вот у меня субъективное складывается ощущение, что, мне кажется, семимильными шагами у нас все это развивается, детей забирают в семью, наставники новые приходят в проекты. Так ли это? Или это потому, что я вот за вами пристально слежу, а куда шире, если глянуть, то ситуация может быть и иная. Какая тенденция? Охотнее ли люди сегодня берут ребятишек в семью? Что вообще происходит?
Наталья, вы действительно правы. Ситуация такова, что идет... поддержка как государства, так и общественники стараются для того, чтобы как можно больше детей все-таки жили в семьях, а не в родственных учреждениях. И я сейчас помню, что у нас такой был уникальный опыт. Соседний регион, теперь уже Дальний Восток.
Да-да-да.
Мы его недавно посетили, буквально на прошлой неделе, ездили в Улан-Удэ и знакомили наших коллег с теми проектами, которые реализуем, технология проекта «Наставники». В ближайшее время... У них загорелись глаза, это самое главное. Их поддерживает Министерство социального развития. И вот сегодня мне с Улан-Удэ написали, что они уже встречались и готовят уже подписание соглашения, чтобы реализовать проект «Наставник» в Бурятии.
И там тоже, да?
Да.
Но если в целом посмотреть на статистику усыновления, да, то есть люди охотнее вот сегодня берут детей в семью?
Конечно, да. То есть для этого есть очень много программ поддержки, информационная поддержка. И все много очень делается. Даже сравнить, как это было 5 лет назад.
Какие требования к людям? Кто... может взять ребенка в семью, какие требования законодателя этот человек должен соблюсти?
Требования есть, они четко прописаны, то есть это, конечно, совершеннолетние. Это отсутствие судимости там, по страшным каким-то статьям, и вообще отсутствие судимости. Это обязательно справки определенные по здоровью, что человек может, да, то есть у него есть силы и ресурс. Это... информация о тех жилищных условиях, в которых проживает, есть ли возможность, да, чтобы жил ребенок, и справки о доходах, то есть это основное. Но и также очень важный момент, что сейчас с этого года планируют вести психологическое тестирование не только для кандидата, опекуна официального, а также для и тех, кто проживает вместе с этим опекуном, для родственников. То есть как раз это, опять же, тоже профилактика вторичных отказов.
Это сложный путь, забюрократизированный, долгий, тяжело его пройти?
Нет, так как я сама его проходила, да. Мне на начальном этапе казалось, что это действительно очень-очень долгий путь, что все очень сложно, а это не оправдалось, это здорово. На самом деле, самое длительное – это, наверное, прохождение школы приемных родителей. Это то, без чего человек не сможет стать официальным опекуном или усыновителем. То есть в среднем школа приемных родителей длится 2 месяца. За эти 2 месяца можно собрать полностью весь пакет документов, о котором я сейчас говорила.
Это больше такое, вот, ну, какая-то правовая помощь и сопровождение. И в чем отличие этой школы от проекта, который сейчас запускаете вы?
Школа приемных родителей – это отработанная государственная программа, которую обязательно все должны проходить. Там дается очень много хороших тем, и в том числе по психологии сиротства, и по возрастным периодам, и какие-то вещи на законодательном уровне, которые должны сдать опекуны. То есть это обязательно. А наша школа – это такая вот больше, ну, поддерживающая, сопровождающая приемную семью сейчас ситуация.
То есть это больше, ну, такая дружеская, что ли, профессиональная поддержка?
Да, да, наверное, выходит? Да. Какие-то темы просто прорабатываются более глубоко. Те же самые. То есть мы просто сделали акцент на тех проблемных ситуациях, которые могут возникнуть в приемной семье в связи с появлением ребенка.
Ну и пользуясь случаем, если вот раз уж вы у меня в гостях, хотела вообще узнать, как дела у фонда «Дети Байкала», как в целом сейчас ваши проекты живут, чего от Нового года ожидаете?
Мы молодцы, мы развиваемся, продолжают успешно развиваться те проекты, которые у нас есть. Проект «Подари ребенку семью». Мы благодаря неравнодушным людям и одной из авиакомпаний уже в новом году сейчас отправили в командировку нашего оператора. Сегодня он прилетит в Сусть-Кута с новыми видеоанкетами.
Ну вот сразу поясним слушателям, что суть этого проекта – это как раз видеоанкеты снимаются, и эти видеоанкеты размещаются в интернете, и большое количество людей их может видеть, и так увеличивается шанс.
Да, очень важно, чтобы эти анкеты видели, потому что в этом году, в январе, мы уже, у нас была одна из встреч, это переговоры с телекомпанией «Аист», на которой мы проговорили, что наши анкеты будут транслироваться по этому каналу, да, и в эфире. То есть это тоже очень радостно. По проекту «Наставник» он развивается семимильными шагами. У нас уже 2 новые пары в январе.
Да?
Есть. Да.
За год у нас 20 новых пар.
За год 20 новых пар.
То есть у 20 ребят из детских домов появились друзья.
Суть этого проекта тоже сразу расскажу, что вы можете не усыновить ребенка, но стать его взрослым другом.
Да, то есть стать наставником для подростка из ребенка из сиротского учреждения. Новый проект, который мы сейчас рассказываем, ну и в перспективе у нас запустить еще один проект, который тоже будет связан с обучением, но только больше с обучением сотрудников сиротских учреждений.
Ну что, по традиции мне хочется сказать вам огромное спасибо. И знаете, я когда беседую, например, с сотрудниками МЧС, я в финале беседы всегда им желаю, чтобы у них было как можно меньше работы. Вам же я хочу пожелать, чтобы у вас ее было как можно больше, чтобы больше людей приходили в эти проекты, чтобы вот, ну, больше добра в этом мире было. Итак, мои соведущие сегодня, директор фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Спасибо большое.
Спасибо, Наталья.
И Елена Соловьева, куратор проекта «Школа ответственного приемного родительства». Я думаю, мы можем с вами условиться, спасибо, что где-то по ходу этого проекта еще встретимся и поговорим. Правда, будет интересно, как вот этот пилот будет развиваться, какие будут отзывы и какие результаты.
Я думаю, что мы обязательно пригласим кого-нибудь из участников, да, чтобы говорили не только мы, а говорили уже свои впечатления, те, кто погрузился в проект.
Ударили по рукам. Спасибо. Здорово. Вам.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
Самое лучшее, что мы можем сделать для детей-сирот, это помочь им найти семью и родителей. Цель проекта «Подари ребенку семью» – создание видеоанкет детей, оставшихся без попечения родителей. И, как показала практика, наличие видеоанкеты ребенка-сироты в несколько раз увеличивает его шанс найти семью. Проект успешно реализуется с декабря 2014 года. На протяжении всего проекта мы ведем постоянную работу по продвижению наших видеоанкет через социальные сети. Вот один из множества примеров, как изменилась судьба ребенка. Арсентий родился с физической особенностью, одна ножка короче другой. 2 года провел в доме ребенка в ожидании чудесных перемен. Но потенциальные родители не решались брать на себя такую ответственность. В октябре 2015 года была сделана видеоанкета Арсентия. Еще через месяц проект поддержал рок-музыкант Вадим Самойлов, разместив видеоанкету на своих интернет-ресурсах. В итоге Арсентия увидели по всей России, и в марте 2016 года за мальчиком приехала мама из другого города.
На самом деле этот видеоролик очень много сыграл в нашей жизни, так как мы увидели на его ребенка, какой он, что он может, как он ходит, как он общается. Просто это очень полезная информация для родителей.
Благотворительный фонд «Дети Байкала» планирует сделать видеоанкеты для всех детей-сирот Иркутской области. Съемочная группа побывала в Киренске, где был снят материал для 54 детей. Планируются командировки в Братский, Тулунский, Катангский районы, где никогда не проводились подобные съемки. А значит, у детей появится шанс на счастливую жизнь в новой полноценной семье.
Познакомились с благотворительным фондом «Дети Байкала» уже в течение года, мы знакомы, они разные ведут проекты. Мы непосредственно познакомились на проекте, когда готовили портфолио для деток, которые для усыновления готовятся. Документы, вот, непосредственно рассказы о них. И я был счастлив, что благодаря вот, благотворительному фонду «Дети Байкала» ребенок уехал не просто куда-то в семью, а в Екатеринбург мы. По-моему, здорово. Так что будем дружить с благотворительным фондом и будем, надеюсь, еще как-то расширять взаимодействие. Так что вот, имейте в виду, благотворительный фонд «Дети Байкала» очень хорошими вещами занимается.
С любовью к детям. Благотворительный фонд «Дети Байкала».
Тема дня. Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. На дворе пятница. Это означает, что время планировать предстоящие выходные дни. Правда, с учетом прогноза синоптиков.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Выходные в городе значительно похолодают. В субботу рано утром и ночью -31 градус, днем 24, в воскресенье в ночью и утром тоже холодно, -36 на столбике термометров, днем -21 градус, осадков не ожидается, будет облачно. Ну а ветер в течение и субботы, и воскресенья достаточно сильный, до 8 метров в секунду северо-западного направления, так что будем утепляться и кутаться в теплые шарфы. Ну и, кстати, из-за морозов в Иркутске решили перенести проведение открытых всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Он должен был состояться в субботу, но перенесли эти соревнования на 10 февраля. Место стартов остается прежним, это стадион «Труд». И по прогнозам синоптиков, да, действительно, в субботу в городе ожидается понижение температуры, а поэтому, как рассказала директор областной спортивной школы России Татьяна Олешина, а в соревнованиях «Лед надежды нашей» в основном принимают участие дети и подростки, так что приняли решение перенести все-таки сроки проведения этого мероприятия. Ну и так, как провести предстоящий уикенд и не замерзнуть, расскажем прямо сейчас. Геология простыми словами о самом главном. В субботу в рамках выставочно-просветительского проекта «Эволюция» в Ботаническом саду ИГУ состоится научно-популярная лекция. Кандидат геолого-минералогических наук Иван Левицкий расскажет о геологии, что она изучает, что такое минерал, горная порода, как они образуются, где встречаются. В финале мероприятия участники смогут провести опыты по определению некоторых минералов. Билеты стоят от 130 до 150 рублей. Начало лекции в полдень. Провести выходные можно с пользой и принять участие в акции по сбору пакетов на переработку. Она пройдет во Дворце спорта «Труд» в субботу с 12 до 19 часов. Организаторы говорят, важно снизить объемы потребления пластика, подготовить население к мусорной реформе и популяризировать экологический образ жизни, раздельный сбор отходов и бережное отношение к природе. Пакеты нужно предварительно рассортировать на тянущиеся цветные и прозрачные фасовочные, пузырьковую упаковочную или чистую пищевую пленку, пакеты из-под молочных продуктов, цветные пакеты с маркировкой 4, из-под подгузников, например, корма и прочего. И пакеты с маркировкой 5 – это упаковка от хлеба, макарон, круп, цветочных букетов. Также будет работать пункт приема батареек.
Людк! А, Людк!
Что?
Глянь, что делается.
В Иркутском музыкальном в субботу покажут спектакль «Любовь и голуби». Это произведение, напомню, написано нашим земляком, черемховским драматургом Владимиром Гуркиным. История про Васю и Надю, у которых не все ладно в семье, и только после интрижки Васи оба понимают, насколько любят друг друга. Я уверена, фильм Владимира Меньшова помните практически наизусть.
Василий пошел ребятку чинить, а я с ним еще все дорогой курить хотел. И вот только он пришел, только закурил. Он у вагона стоял.
Ну кто стоял-то? Кто стоял, Василий?
Бревно с вагона соскользнуло. Одним концом Ваську по голове. Шибануло вашего отца, Людка. Все.
Настя!
Все, все. Теперь так и останется. По согласию.
Так он живой?
Еще каркаешь, дура. Конечно, живой. А глаз как это. Один... туда, один сюда. А вы что подумали?
Спектакль начнется в 6 вечера. Билеты в кассах театра от 300 до 600 рублей. Вечеринка, посвященная итальянскому кино, пройдет в субботу в Иркутском доме кино.
Stare vicini come bambini la felicità, felicità.
В программе розыгрыш подарков, дегустация, шоу, фуршет, показ фильма «Чудеса». Мероприятие начинается в 4 часа. Стоимость билетов 350 рублей. А с детьми в воскресенье можно сходить на выставку «Реальные динозавры». Ее привезли в Иркутск из Санкт-Петербурга. Все экспонаты двигаются, машут хвостами и даже моргают. Экспозиция в Комсомоле. Билеты от 250 до 300 рублей. Детям до 3 лет вход свободный. Фото и видеосъемка также бесплатные.
Ну и, конечно, в выходные можно сходить в кино. Военная драма «Спасти Ленинград» вышла на большие экраны. Сентябрь 41-го года влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывести людей из блокадного Ленинграда.
Я эту 752-ю знаю, как облупленную. Мы на ней скот возили. На ней заклепки летят, как пуговицы. Ей-богу, борта все гнилые. Я все понимаю, эвакуация, все понимаю, другого пути нет. Ну там же люди будут.
Баржу грузим под завязку. На барже пойдет мой сын. Ответственность беру на себя. Нам нужен путь к спасению Ленинграда. И он должен быть найден.
Ну а ночью судно попадает в шторм, терпит бедствия. На месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты. Еще один российский фильм, на этот раз ужасы, называется «Рассвет». У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат, и девушка начинает преследовать очень реалистичные кошмары. И она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение.
Добро пожаловать на ваш первый сеанс сонной терапии.
Прямо сейчас вы делаете свой первый шаг к избавлению от тех проблем, которые вас сюда привели.
Вы окажетесь в самом удивительном, самом невероятном месте.
В совместном осознанном сновидении. Закройте глаза и расслабьтесь. Вы в полной безопасности.
Но после наступления рассвета подопытные проснутся совсем в другой реальности, которая намного страшнее любого кошмара. Ну а в Киномаксе, киноквартале и Звездном идет комедийная драма «Семья по-быстрому». Здесь уже можно посмеяться. Усыновляя троих детей, бездетная супружеская пара не представляла, с каким количеством проблем им придется столкнуться.
Наш округ устраивает встречу, чтобы как можно больше детей обрели семью.
Смотри, там взрослые.
Все и просто сторонятся. Пойду поздороваюсь.
Это же тинейджеры. Они принимают наркотики и смотрят на YouTube, как другие играют в компьютерные игры. Мы к этому не готовы.
Привет! Просто на заметку. Мы вас слышим. Что? Идите смотреть на малышей. Не забивайте себе голову. Пока.
По-моему, она крутая.
Учтите, у Лизи есть младший брат и сестра.
Трое детей? Слишком много.
О! Ничего себе.
Что? Какие милые.
Зачем вы их нам показали? Так нельзя.
Мы приехали.
Чувствуйте себя как дома.
Это будет совсем непросто. Немного опыта и любви помогут вам создать настоящую семью.
Ну давай, давай, починю.
Спасибо, папочка.
Я получил первого папочку. За что?
Честно! Первое слово «мамочка». Эй, милая, тебе не нужна помощь?
Нет.
Ну что ж, не знаю, что вы выберете, какую культурную программу составите на выходные, но желаю, чтобы прошли у вас, несмотря на холодную погоду, активно и позитивно. Ну и, кстати, в субботу, 2 февраля, день сурка. А считается, что именно в этот день нужно наблюдать за сурками, которые просыпаются, вылазят из своей норы. Ну а по поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Но если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в норку, тогда будет еще 6 недель зимы. Ну, кстати, двое сурков по кличке Йохар и Матильда вышли из зимней спячки в Иркутской зоогалерее. Ведь не дожидаясь реального потепления, биологические часы зверьков потребовали еды. Сообщила в зоогалерее Людмила Ивушкина, что действительно, судя по внешнему виду, осенние запасы жира закончились от слова «совсем», и тушки срочно нужно приводить в форму. В природе такое раннее пробуждение грозит животным верно гибелью. Ну а в зоопарке же ничего страшного, откормим, говорит Людмила Ивушкина. Ну а теперь Йохара и Матильду сможет увидеть любой желающий, а не только сотрудники учреждения, которые с конца сентября регулярно подглядывали за спящей парочкой, контролируя процесс спячки. Ну что ж, день сурка, повод посмотреть или пересмотреть этот фильм. Я думаю, многие его знают. Слушаем композицию из этой ленты. Я желаю всем прекрасных выходных и до встречи в эфире.
I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you.